Дорогие друзья, это финишная прямая подкаста «Антон говорит в микрофон», пятый сезон.
В этом сезоне гости подкаста Антона говорят про любовь. И гости этого выпуска — это неотразимая Ольга Войкель и Роман Вишеватый. Сегодня мы расскажем вам немножко про любовь. А про какую конкретно любовь мы расскажем, Ольга?
Ну, из всех, что осталось, наверное... Любовь к себе.
Оль, ты любишь себя?
Ты в лоб стреляешь прямо сразу?
Да, да, да.
Ой, я на пути полнейшей любви к себе, я бы так сказала. Я не думаю, что это что-то достижимое очень быстро. А ты?
Я думаю, что я люблю себя. Это был последний выпуск подкаста «Антон говорит в микрофон». Любите себя и друг друга, и все будет в вашей жизни замечательно. Ладно, Оля, шутки в сторону. Тема достаточно серьезная, правда?
Я не знаю, насколько это серьезная тема. Мне кажется, что чем больше ты подходишь с серьезностью к этому вопросу, тем меньше у тебя остается сути.
Но я согласен с тобой. Любовь — это, как мы знаем, такая эмоция, которую, ну, ты должен любить, а не думать о любви, правда?
Ну, это правда. И хотя подожди, ну, думать о любви тоже же надо, верно? Как можно не думать?
Ну, мне кажется, есть большой риск думать о любви больше, чем ты любишь на самом деле. Мы слишком подвержены влиянию всяких субкультурных вещей, всяких других людей. Любви слишком много вокруг. Если ты нахватаешься любви вокруг, то ты можешь путать эту любовь, которая для тебя не имеет никакого отношения, с твоей собственной любовью. И ты думаешь, я хочу, чтобы у меня было так, я хочу, чтобы у меня было так, и вот так, и вот так, и вот так, и вот так, и все хочу. И у тебя нету времени, чтобы копнуть в себя, понять, что любишь ты, и как хочешь, чтобы любили тебя. Понимаешь?
Да, понимаю, да. Мне кажется, из того, что я поняла, ты прав. Ты прав. Любовь к себе, если возвращаться, ну вот, к собственно теме нашего подкаста, нам нужно с тобой понимать, что такое любовь и где ты начинаешься и кончаешься, верно?
Верно.
У тебя есть какие-то мысли по этому поводу?
Где начинаюсь я, и начинается любовь к себе?
Да.
Слушай, я думаю, что это похоже на игру исследования, на самом деле. Давай мы проведем это исследование. Просто проведем с тобой небольшое исследование, диалог. И поищем, где начинается любовь к себе. Ты можешь... Извини, что отвечаю вопросом на вопрос, как заправский еврей.
Евреями. Мы любим евреев.
Да, абсолютно. Ты можешь ответить для себя на вопрос, в какой момент ты поняла, что любишь себя? Ну, хотя бы начала задумываться о том, любишь ли ты себя или нет.
Все это началось с абсолютного ощущения, что я себя не люблю, которое тянулось, наверное, большую часть вообще всей моей жизни, вплоть до того момента, как я решила, что я больше так не могу, и сколько можно быть червяком, который сам себя поносит и унижает, это, ну, это не камильфо, так не должно быть. И в какой-то момент я просто начала принимать решение с точки зрения того, что я буду себя любить. И, разумеется, это все было через кринж, через бунт, через какие-то эмоциональные страшные потрясения, турбулентности, и никогда это не было спокойно, и никогда не бывает такого, что ты просто плывешь по течению жизни, и через какие-то высокие размышления, философские книжки и прочее, и разговоры там за джинтоником, например, ты просто приходишь к тому, как себя любить и что такое себя любить. Нет, вообще все. Самые существенные моменты, которые привели меня к принятию себя и к какой-то доле любви к себе, это всегда был, ну, пиздец моей жизни. Полный, тотальный, иногда среднего пошиба, иногда какого-то крупнейшего вообще эмоционального потрясения, и только через это ты потом... Ага, вот что такое любить себя. То есть, скорее, мне кажется, что, по крайней мере, у меня ощущение любви к себе приходит, рождается только из... ощущение полной нелюбви к себе. Понимаешь, в чем я?
Я понимаю, это грустно.
Почему?
Мне грустно от этого. Ну, я испытываю грусть.
Ты хороший друг, тебе, наверное, просто грустно из-за того, что у меня были какие-то эмоциональные потрясения.
Ну, мне хочется просто, чтобы... Любовь — это же светлое чувство. Угу. Ну, и любовь к себе в том числе. Это очень светлое чувство. Очень хочется, чтобы она приходила в жизнь не от боли, а... Но она просто приходила. А любовь к себе особенно. Я прекрасно понимаю, что это невозможно просто так в какой-то момент. Мне кажется, очень сложно даже сформулировать, что такое любовь в целом, а любовь к себе, ну, еще как будто сложнее. Вот лично для меня любовь к себе — это про милосердное отношение к себе. Это когда ты разрешаешь себе отдохнуть. Это когда ты разрешаешь себе не вкалывать постоянно. Когда ты разрешаешь себе... не угождать всем и вся, разрешаешь себе там не общаться со всеми людьми каждый день недели, разрешаешь себе отказывать, то есть ты занимаешься таким здоровым эгоизмом по отношению к капитализму, по отношению...
Сосать, капитализм.
По отношению к обществу, по отношению даже к своим друзьям, к своей семье, ты просто вот разрешаешь себе в какие-то моменты выйти вот на этот высокий уровень. Но я знаю, что это очень... Очень разные эмоции, потому что для кого-то любовь к себе — это абсолютно про другие вещи. Это про то, что ты готов рисковать, готов не бояться себя, готов там не испытывать какое-то стеснение. И ты такой, я сделал все на свете, я сделал вообще все. Идите сюда, я буду вас трахать. И, ну, метафорически, ну, типа, концептуально. Типа, к тебе какое-то дело пришло, ты его не откладываешь, ты его берешь и делаешь. Делаешь косы, но делаешь своим методом. И это тоже про любовь к себе. Вот ты бы как описал свою любовь к себе?
Я бы описала... Это комбинация всего. На самом деле это зависит от того, в каком периоде моей жизни я нахожусь. То есть буквально еще даже год назад я как раз переслушивала наш прошлый с тобой выпуск, и я кринжевала немножко, потому что на тот момент любовь к себе для меня проявлялась в ощущении собственной злости, в выражении собственной злости, в обрубании контактов, которые мне не нравятся, в каких-то конфликтах с моими лучшими друзьями, со всеми вокруг, какими-то непонятными поступками, излишней эмоциональностью. То есть я сняла все барьеры, свои какие-то психологические зажимы, которые мне мешали делать что-то, что я чувствовала, что это для меня правильно, но я не могла себе позволить так себя вести, потому что я же обижу кого-нибудь, я буду плохой, меня перестанут любить, все от меня отвернутся и прочие какие-то бредовые установки. И вот на тот момент мне нужно было, блядь, вот святым огнем выжигать это поле вообще комплексов, устоев, и я всех лечу, и я кричу, и налево, и направо. Вот это вот, злость, повышенный вот этот вот теншн, он прямо сочится. Сочился, до сих пор сочится из моего подкаста предыдущего и будет всю жизнь сочиться, потому что все, что было сделано в интернете, остается в интернете навсегда, наверное. Я сейчас это переслушиваю, и я понимаю, что сейчас я диаметрально противоположна про другое. Сейчас для меня любовь к себе — это пустить в свою жизнь какую-то нежность, какое-то спокойствие, какое-то внимание к своему телу, больше принятия себя, больше принятия других людей. И как-то, знаешь, как-то интегрировать весь тот бунт, который произошел у меня в предыдущие мои годы, и как-то поднакопить силы, и, вероятно, еще через пару лет у меня случится очередной бунт, когда я буду не знаю, где я буду, против чего я буду бунтовать и куда, в какую сторону кричать, но жизнь — это синусоида, и она то вверху, то внизу, и все между собой постоянно чередуется, включая вот такие вот разные движения. И я считаю, что вообще вот как раз-таки ключик в любви к себе, то, без чего вообще невозможно ни жить, ни любить себя, это внимание к себе, дотошность к себе. Это вот когда ты абсолютно стараешься следить за собой постоянно, насколько это возможно, за своими решениями, за своими эмоциями, за своими мыслями. Ты вот, ну, ты как будто бы, по крайней мере, у меня это так начиналось. Я выдала себе слово, что я буду за собой наблюдать вот через лупу за лупу, постоянно просто, все.
За лупу, да.
Все мои мысли, все мои эмоции, я буду все анализировать, буду наблюдать, буду думать, почему это я так все делаю. Длилось это, я не знаю, сколько лет, очень долго, я очень привыкла к этому состоянию, но без этого абсолютно никак. Потому что если бы я этого не делала, ничего бы не получилось буквально. Каждому человеку нужно за собой следить. И нужно заследить за собой абсолютно честно перед собой, прямо отдаваться этому, если ты хочешь, чтобы из тебя чего-то получилось. Я так считаю.
Синусоида, да. Я даже сказал косинусоида. Дельные вещи говоришь.
Да.
Дельные вещи. Мне очень сложно за собой следить.
Что тебя отвлекает?
Не знаю, мне иногда кажется, что я бессмертный человек, понимаешь? наверное, не понимаешь. Я могу, наверное, объяснить.
Uh-huh.
Мне иногда кажется, что жизнь бесконечная. Моя почему-то жизнь. Что я всегда успею еще что-то сделать. Я еще успею себя побаловать как-то. Я успею там то доделать, это uh-huh. доделать. Мне не нужно думать о своем здоровье прямо сейчас. Мне кажется, что, ну, сейчас я себя чувствую ок.
Uh-huh.
Ну, и это ок. И если я вот вел себя так последние, там, условно, 10 лет, и все ок, я могу прожить еще 10 лет, и тоже все будет ок.
Но ок ли тебе?
Слушай, мне по-разному бывает.
Ну вот видишь, вот даже сейчас ты говоришь, что это по-разному, это уже показывает, что ты, ну, что ты колеблешься, что ты что-то упускаешь из виду. Самое сложное, что только может быть, это быть честным перед самим собой. Вот, ну, я считаю, что нет такого... Ну, блин, нет, ладно, может, это громко звучит, но в подавляющем большинстве случаев каждый из нас знает, что он себе врет. Не знаю, как у других, но вот, например, каждый раз, когда я себе что-то говорю, какой-то сзади на периферии голос изнутри мне подсказывает, что что-то не так, я себе вру. Но просто я все время его затыкаю, этот голосочек. Я думаю, что он есть у каждого, и если прислушаться, ты начнешь понимать себя гораздо больше. Другое дело, что прислушаться к этому голосу очень тяжело. Потому что твое «я», которое именно твое, не то, что у тебя сформировалось в результате твоего взаимодействия с окружающими, с близкими, с родителями, с социумом и прочее, а вот именно твое какое-то проявление, оно в тебе есть, оно похоронено под абсолютно миллионом тысяч просто консервных банок всяких приколов жизни, которые с тобой случились, его нужно раскапывать. Его нужно раскапывать, оно есть, и ты его ощущаешь. Но если ты будешь его постоянно затыкать и не обращать на него внимания, оно станет говорить все тише, все тише, все тише, и твоя жизнь будет скатываться в абсолютную помойную кучу. Потому что, ну да, но это так и происходит. Закон Вселенной, вообще существование всего, это прийти к какой-то гармонии, к развитию, к расширению твоей перспективы. Чем больше ты сужаешь... Блин, ты так смеешься, я сейчас уйду. Расширять свою перспективу.
Угу.
Хорошо. Да, я все.
Оль, ну я не хотел тебя шеймить. Это смех не... Ну, просто красиво говоришь.
Я не знаю... Ну, я даже не знаю, что я говорю. Это мое «я» говорит из моей помойной кучи.
Просто забавно это все с точки зрения, что мы с тобой вот сидим на первом этаже какого-то непонятного дома. Пьем, ну, я пью дешевое вино, ты пьешь дешевый чай. Мы сидим в
евро. 10 злотых, с каких пор? С каких пор цейлонский чай за 10 злотых дешевый?
И мы сидим в евро-однушке нашего друга и говорим про расширение своих перспектив во вселенском масштабе. От этого ловится какой-то очень такой... Несоответствие того, о чем хочется думать, и о том, о чем приходится думать.
Uh-huh.
То есть я завтра проснусь, я сварю себе макарон с сосисками
uh-huh.
и буду доволен. Хотя вот сейчас мы с тобой говорим, и я недоволен в целом, что, ну, мои uh-huh. перспективы, мое видение, оно заканчивается вот здесь, вот на какой-то бытовой вещи. Я могу перешагнуть, забыть чуть-чуть дальше, но все равно щелкнет момент, и ты вернешься к нему. Поэтому мы красиво говорим, и красиво думаем, и красиво чувствуем, а живем порой паршиво. Меня вот это смешит.
Ну ты бард, конечно.
Блин, ну потому что если над этим не смеяться, надо будет плакать. Я не хочу
это
плакать.
Это правда, лучше смеяться, чем плакать, но и поплакать тоже нужно.
Ну да, да.
Слушай, на самом деле все, ну, каждый раз, когда я сажусь перед микрофоном, у меня включается какая-то моя, одна из моих подличностей, которая, в принципе, говорит все, что я думаю. Все, как я думаю, я не вру, ни разу не врала, когда говорила о чем-то на подкасте, но при этом это все равно накладывает же на себя какую-то роль, да, мы с тобой здесь сейчас сидим, и мы с тобой в какой-то роли, в роли людей, которые записывают подкаст, но мы бы с тобой же так не говорили, ни на каких из наших посиделках мы с тобой так же не говорили.
Да, да.
Но нам с тобой нужно сейчас вот это вот обсудить. А как мы можем это сделать? Ну вот, блин, вот ты сейчас это сказал, а я же сегодня, я такой кринж ловила, когда слушала свои подкасты, я каждый год переслушиваю перед очередным подкастом свой предыдущий подкаст, и я просто сижу и смотрю, и думаю, кто это? А это кто? Кто это? Всегда у тебя будет ощущение того, что реальность дает какой-то сбой, она гличит.
Реальность кусается.
Реальность кусается, да. И нужно как-то научиться с этим жить и грамотно использовать эту информацию. Понимаешь, о чем я? Из того, что ты сейчас сказал, мы же можем с тобой сейчас абсолютно загнаться, верно? И, ну, нет, но мы могли бы. Мы выбираем не загнаться. Мы выбираем не загнаться. Но на самом деле кто-то же даже не замечает вот этого факта того, что реальность как таковая не совпадает с тем, что происходит. Бодрияр, гиперреальность, запрещенная фамилия в наших кругах.
Да, запрещенная в наших кругах организация.
Абсолютно экстремистская до ужаса.
Жан-Поль Бодрияр. Жан-Поль Бодрияр — это не наш друг из нашего окружения, это не внутрякный прикол, это французский философ 20 века, который писал книгу про симулякры и симуляции. Мы считаем своим узким кругом философов, что он любил себя настолько, что ненавидел всех остальных. Мы против такой любви. Мы за любовь, когда ты любишь и себя, и окружающих.
А вот-вот, кстати, можно ли любить кого-то, если ты не любишь себя? Как ты считаешь?
Я отвечу на этот вопрос чуть позже, ближе к концу.
Блин, ну я только разгон придумала, а что?
Ладно, хорошо, давай сейчас, давай
нет,
сейчас.
Нет, ну если не хочешь, мы можем не...
Нет, давай сейчас. Я считаю, что да.
Почему?
Потому что ты начинаешь любить окружающий мир раньше, чем ты начинаешь любить себя. Когда ты начинаешь любить людей вокруг себя и какие-то явления, ты еще не знаешь, что такое любовь, ты еще не думаешь про концепцию любви. И я даже там не говорю про родителей. У меня вот там вот первые твои вот эти всякие влюбленности в школе, в этом. Я понимаю, что это несерьезная любовь, но ты все равно ты испытываешь какие-то романтические чувства. И ты еще вообще не думаешь, что ты любишь себя. Точно так же, как к матери. Ты вообще не думаешь, и ты любишь свою маму. Поэтому я думаю, что да. Я думаю, что любовь к окружающему гораздо сильнее, чем любовь к себе. Любовь к себе ты можешь контролировать, ты можешь ее создать. Когда ты встречаешь человека в жизни, которого ты по-настоящему любишь, ты не можешь это контролировать. Как бы там кто ни... Ну, я много читал людей и вещей, где говорят, чтобы полюбить человека, нужно сначала полюбить себя. Только находясь в гармонии с собой, ты можешь давать полноценную любовь другому человеку. Но я считаю, что если ты любишь другого человека, это больше похоже на какой-то акт искусства, когда ты делаешь это просто потому, что ты не можешь этого не делать. Из тебя это прет, из тебя прет забота, из тебя прет нежность, из тебя прет страсть. И ты, ну, ты не можешь с этим, ну, оно просто прет. Это не значит, что оно как-то тебя там режет на куски, и ты такой, нет, я страдаю, но все равно люблю. Это можно направлять в положительное русло. То есть, например, Франц Кафка, который писал свои письма...
Кто бы мог подумать, что здесь всплывет Кафка?
Франц Кафка писал свои письма... И к отцу, и к Милене, к своей возлюбленной. Тяжелый. И там боль, пиздец, там боль на боли. Ну, я понимаю, что он просто не мог по-другому, но он так чувствовал. А есть другой, например, человек, какой-то условный, который потрясающе красиво любил и потрясающе красиво это выражал. Я плохо разбираюсь в искусстве, но уверен, что таких примеров миллион есть. Мне кажется, что вот любовь к другому человеку, к миру в целом, она гораздо шире, чем любовь к себе. Любовь к себе нам дает возможность не завять, но любовь к миру дает нам возможность распуститься. Оля, а ты считаешь, что любовь к окружающему миру, к окружающим людям возможна без любви к себе?
Я считаю, что это возможно с субъективной точки зрения. Я сказала то, что я сказала, это слов как бы не вернуть, понимаешь, у нас же мы...
Воробей ни слова.
Воробей ни слова полетел и не поймаешь, как говорится, да. Что я имею в виду, Господи Иисусе? Опять-таки, я сейчас могу говорить только за свою жизнь. Я устала говорить про других людей. Я не могу. Я сейчас позволяю всем делать все. Меня это бесит, но у меня больше нет никаких абсолютно сил никому не говорить, как жить, потому что у каждого свой путь. Я пришла к такому варианту. Так вот, мой путь. Что я за собой заметила? Чем больше я люблю себя, тем более реальной становится моя любовь к другим людям.
Угу.
Чем больше я себя принимаю, чем больше я разбираюсь в себе, почему я так чувствую, откуда моя боль, откуда моя любовь, откуда это все происходит, за счет чего оно питается, тем выше поднимается качество моих отношений со всеми моими близкими людьми. Потому что я могу любить их уже из другого места. Из места у себя в душе, которое более самодостаточное, которое дает больше, чем просит. Что-то с каждым разом все менее условное. То есть мои отношения с близкими раньше, они шли из моей потребности, чтобы они вели себя каким-то образом определенным, чтобы они относились ко мне каким-то определенным образом. И у меня был постоянно фоновый страх, что на самом деле никто не хочет со мной общаться, что на самом деле никто меня не любит, что стоит мне там шаг влево, шаг вправо, и я лишусь всех своих коннекшенов абсолютно. И это добавляло какого-то стресса. Я была терпилой, невыносимой для себя.
Я помню.
Да. Да, но я была терпилой, мне так отчаянно нужно было как-то показывать людям, что я их люблю, что меня есть за что любить. Это очень сильно выматывало меня, и это налагало такой на нашу любовь какую-то взаимную фильтр некачественный, как когда ты берешь очки у человека, у которого минус 10, и просто смотришь на мир. На тот момент для меня и для всех окружающих это была любовь. И она является любовью для нас, но как только ты переходишь на другой этап развития своего какого-то, как только ты начинаешь ощущать какую-то почву под ногами, как только ты начинаешь разбираться в себе, как только у тебя появляются какие-то новые мысли по поводу отношений, какие-то новые видения себя, все отношения приобретают абсолютно другой характер, абсолютно другие краски. Я, когда разобралась в себе... Ну, в достаточной степени, я начала понимать, что я сейчас люблю людей вокруг гораздо более щедро, гораздо более тепло. Я ощущаю себя гораздо лучше, чем я раньше себя ощущала, потому что у меня ушел вот этот вот страх того, что я останусь одна, что от меня все отвернутся. Этот страх ушел, а, собственно, место осталось свободным, и я заполнила это место какими-то другими полезными вещами. Я больше думаю о других, об их нуждах, я чувствую себя спокойней, и мои проявления любви, они стали более сознательными, более явными для меня. Я начала кайфовать больше от взаимоотношений с другими людьми, я стала чувствовать себя гораздо более счастливой, мои друзья тоже становятся все счастливее и счастливее, я считаю, что вообще мы все абсолютно, абсолютно связаны общей нейронной цепочкой, и если кто-то из нас становится счастливее, потихонечку подтягиваются все остальные, я убеждена в этом. И тоже вот когда я первый раз вот это ощутила, что я люблю теперь людей по-другому, я подумала, ну, пиздец, а до этого все было неправдой, до этого все было фальшиво, до этого ничего не было, никакой любви, это все было из-за всяких моих тревожностей, из-за комплексов, из-за травм, и я посидела с этой мыслью, и, слава богу, она растворилась, потому что это неправда, просто надо смириться с тем фактом, что ты в течение своей жизни существуешь в разных реальностях, но каждый раз, когда ты живешь, что бы ты ни делал, весь твой опыт, он для тебя реальный. Он для тебя реальный. Он может потом тебе ретроспективно показаться фальшью, непонятностью и блужданием в тумане, но пока ты в этом находишься, для тебя все супер реально. Все просто вот прям щедро от души, и ты прям супер. Это не будет казаться тебе таким потом, но это не должно обесценивать того факта, что у каждого своя реальность.
Да, все так. Все именно так. Мне кажется, в этом и кроется примерное понимание понятия «любовь к себе». Ты не любишь себя так же, как ты любишь тех, кто вокруг. Когда ты любишь себя, ты просто разрешаешь себе побыть наедине с собой, чуть-чуть разобраться, потому что мир засранец. Знала?
Да, мне говорили.
Мир засранец. Мир не задает нам вопросов. Если бы мир задавал вопросы, было бы вообще круто. Прикинь, вот ты живешь, тебе мир спрашивает, что будешь делать? И ты говоришь, пойду гулять. И мир говорит, заебись. Мир дают тебе ответы сразу.
Угу.
Ответы из разряда «ты не любишь себя», «никто не любит тебя», «ты недостаточный человек», «ты неталантливый человек». И мир тебе намекает об этом постоянно. А твоя задача — найти вопросы на эти ответы. Искать вопросы — это тяжело. Но когда ты находишь вопросы, то есть почему тебе мир дал такой ответ, как ты оказался в этой точке, как сделать так, чтобы обходить эту точку, как сделать так, чтобы не чувствовать это, тогда ты начинаешь любить себя, тогда ты начинаешь качественнее любить других людей. Это точно, это 100% так. Это 100% так. Я очень с тобой согласен, это здорово. Про нейрохимическую связь с людьми, конечно, круто. И я тоже это чувствую. Я чувствую, что чем счастливее и полноценнее становятся люди, которых люблю я как будто расту вместе с ними. А вот про прошлый опыт еще скажу. Недавно у меня была мысль приколдесная, вообще. Слушай, слушаешь?
Слушай, слушай.
Вот представь, что у тебя в прошлом есть человек. Вот у тебя есть человек, у тебя с ним какие-то вот... общение, друг это твой, там, не знаю, враг, враг, любовник это там твой, ну, неважно кто, и у вас происходит что-то, и у вас происходит что-то не очень качественное, то есть, ну, у вас есть какая-то любовь, но она такая вот, вот, ну, как ты говорила, она не обязательно должна проявляться там в высших формах того, что есть сейчас, но на тот момент это любовь, и боль тоже какая-то есть, и проходит время, наступает там другой год, проходит год вот с этой точки, и ты думаешь, блядь, в прошлом было так много боли, мне этот человек так много боли приносил, вся эта хуйня, и я себя вел как еблан, и человек себя вел как еблан, как это так? И ты думаешь, я буду вообще, ну, точно так же себя вести, но если ты себя начинаешь вести хорошо, если ты начинаешь вкладывать какую-то теплоту и любовь, несмотря на боль в прошлом, то еще через год ты посмотришь назад на год и такой, блин, так там любовь и тепло, так на этом можно еще что-то делать, ну еще больше любви и тепла. Опять идешь себя как еблан, потому что мир синусоид, да.
Мир синусоид, да, это правда.
Желательно без ебланической части, конечно.
Но без нее тяжело обойтись.
Без нее тяжело, к сожалению, мы все часть одного большого ебланического организма под названием человечество.
Как во многих видосах, которые я смотрю, люди говорят human condition.
Human condition.
Human condition.
Что это значит? Я не знаю английского.
Не, ну, не человек, не человек, а human condition. Господи, как-то состояние человечности или что-то типа того. Наше существование, оно настолько несравнимо с существованием других живых организмов, что оно описывается отдельным словосочетанием как human condition.
Потому что мы complicated, правда?
Мы очень complicated,
потому
это правда.
Потому что мы можем любить.
И не только это.
И не только любить. Еще можем... Мы вообще очень много чего можем. Ты можешь построить дом? Нихуя себе можешь, если захочешь.
Это правда, это правда.
Стоит только полюбить в себе архитектора. Оля, вопрос. Вопрос. У меня есть такая мысль, что... Здоровый эгоизм — это же нормально, правда?
Конечно.
Здоровый эгоизм — это нормально. И когда ты сталкиваешься с другими людьми и видишь в них... Блин, вот тоже такая черта — здоровый эгоизм и нарциссизм. Вот у них где-то
о,
такая...
О, боже, только не про нарциссизм. Это просто... Это жесть.
Но это же тоже часть любви к себе.
Ай.
Вот у меня... Смотри, вот у меня такой разгон. Когда мы говорим про близких людей... Ну, близких нам людей. Вот друзей первой категории. Это твои лучшие друзья, это твои близкие друзья. И вот такие вот. Ты хочешь, чтобы они были более по-здоровому эгоистичные.
Да.
Чтобы они добивались своего, чтобы они не боялись отстаивать себя, чтобы они там любили себя и так далее. Но если ты в жизни сталкиваешься с каким-нибудь работником банка, думаешь, ты нарцисс ёбаный. Ты будь, пожалуйста, более человечным. Мы все в одной лодке, в лодке человечества. Чё ты только о себе думаешь, какой обед? Пожалуйста, помоги мне. И если, ну, твои близкие сталкиваются с такими людьми, которые вот это ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми, look at me, look at me. Ты тоже думаешь, да блять, да, пожалуйста, ну люди, ну люди. Но если ты, опять же, если ты говоришь сам собой или с близкими, ты думаешь, да пошли нахуй, ты пизду, чё на себя замнил, что... Вот, Что это за конфликт такой? Как его решить, как ты думаешь? Можно ли его решить?
Я не думаю, что его... Нет, ну его можно решить, я не знаю как на самом деле, потому что, ну... Это же абсолютно...
Спасибо.
Это абсолютно, абсолютно жиза в плане того, что ты к своим близким людям относишься с гораздо большим вниманием и трепетом, чем к каким-то другим людям. В идеальном мире мы все будем относиться друг к другу с достаточным уважением. Но мы живем в неидеальном мире, и нам нужно научиться хотя бы строить хорошие, защищенные отношения с нашими близкими людьми. Ты чувствуешь себя хорошо только в тех отношениях, в которых ты понимаешь, что твое счастье — это неотделимая часть счастья твоего друга.
Так, еще раз.
Твое счастье — это неотделимая часть счастья твоего друга.
Да.
То есть я не могу быть счастливой, зная, что если что-то я сделаю, это сделает тебя несчастным. Я не могу.
Да.
Это очень важно, это то, что я хотела сказать.
Да, так еще Скриптонит говорил. Я работаю, чтобы мои любимые люди могли заниматься любимым делом.
Блин, мужик.
Скриптонит гений.
Скриптонит гений.
Скриптонит любит себя 100%. Поэтому у него много денег.
Это правда.
Ой, да. Обширная тема нам с тобой досталась.
Обширная. У тебя есть вопрос.
Давай. У меня есть история, я попробую этой историей ответить на вопрос.
Блин, надо подобрать вопрос.
Нет, так ты задавай, который у тебя был, я уверен, что история подойдет.
Хорошо, когда ты последний раз осознал, что ты себя не любишь? История не подошла.
История не подошла. Слушай, что я себя не люблю? Ну как сказать? А у тебя есть ответ? Ты знаешь, когда я последний раз... Это к чему-то ведет вопрос?
Нет, я просто хотела уточнить.
А, хорошо. Я думаю, каждый день у меня такое бывает. У меня очень много внутреннего неприятия. Я очень часто считаю себя... Ну вот, я расскажу, когда у меня был пик в последний раз. Пик в последний раз у меня был в начальных числах ноября. Внимательные слушатели этого подкаста знают, что ноябрь для меня месяц не самый простой, потому что я когда-то уходил в армию в ноябре, и потом приходил из армии в ноябре, и это всегда очень такой эмоционально сильный этап, и в ноябре я люблю устраивать себе такой рекап прошедшего года, то есть не по Новому году мерить год, а вот что случилось, и смотреть, каким я был там год назад, 2 года назад, 3 года назад, то есть то время, когда я могу сказать, что я себя примерно, ну, вдумчиво чувствую, что я контролирую хотя бы, что я делаю. Потому что, ну, раньше, ё-моё, там вообще. Вот. Но с тех пор, как я пошел на подкаст Антона, Антон говорит в микрофон, я могу делать прям супер вдумчивые рекапы, потому что у меня есть прям отрезок. Я слушаю, я думаю, так, вот так я себя чувствовал, потом я вот так себя чувствовал. И плюс у меня Телеграм примерно с этого времени. Телеграм — социальная сеть. Я могу кружочки присмотреть, как я выглядел. И я вот в этом году открыл все это, посмотрел, как я переписывался с людьми год назад, 2 года назад, как я выглядел, и я думаю, какая я хуйлуша, господи, это, ну и внешне, и внутренне, это же кошмар какой-то. Это просто чмоня. Ну, это не человек. Это просто кошмар.
Oh, Jesus.
И я, ну, я вижу куски, которые точно исправились. Я вижу, что я не веду себя, ну, во многом так, как я себя не вел. Но я помню, чего я хотел тогда. Я помню, что я каждый подкаст говорю о том, что я хотел открыть бар. Я помню, что у меня сквозь года проносятся миллионы моих каких-то желаний, и в большинстве своем они не реализуются. И в этот момент я думаю, я просто делаю мало. Потом я смотрю, сколько я делаю, я думаю, я делаю так дохуя, а у меня, ну, у меня все равно ничего нет. Ну, глобально. То есть у меня есть друзья, у меня есть там возможность быть в любом месте мира, но... Мои друзья в одном месте, мои друзья есть и в другом месте, и в третьем месте. И в мире мне хочется быть не в таком большом количестве. И я думаю, блядь, определись, что тебе надо. И обычно ничего не надо. И я думаю, так если тебе ничего не надо, нахуй ты вообще, дружище. Но в эти моменты я вспоминаю потрясающий советский мультик. Называется «Чуня». «Чуня» — это мультик про поросёнка. про маленького поросенка, который любил смотреть на цветки, грибочки, ягодки. И у него была мама поросенок. Блин, мультик потрясающий, посмотрите, пожалуйста, он чудесный. А суть мультика заключается в том, что Чуня — это поросенок, и Чуня гуляла по лесу и помогала животным леса. И потом она пришла к собаке, к щенку. И щенок грязный, веселый такой, йоу, тусовка! И выходит мама-пес и говорит щенку: а чё ты весь измазюкался, как свинья? И Чуня, поросенок, смотрит на эту собаку и говорит: ты охуела? Ну, я свинья! И мне вообще, ну, и мне плохо от того, что ты так думаешь. Чё это за стигматизация? И потом Чуня грустная пришла домой, мама сказала: будь, пожалуйста, поросенком, ты самый лучший поросенок. И я думаю, так я самый лучший поросенок. Пусть я делаю много ошибок, пусть я делаю много чего неправильно, пусть я даже не знаю, чего я хочу, где я хочу и как я хочу, и с кем я хочу, и почему я хочу. Но я хочу. Я живой.
Вот, а значит, отлично.
Но это не помогает все равно чувствовать себя, ну, не чувствовать себя плохо. Все равно вырывается. Но опять же,
не без этого.
Ну, конечно.
Не без этого, это правда.
Конечно, конечно.
Это правда. Слушай, это на самом деле тоже одна из самых важнейших составляющих любви к себе — это понимать, чего ты хочешь, и идти за этим. Это тоже любовь к себе. И не знаю, как тебе, полагаю, что тебе тоже тяжело понимать, чего ты хочешь вообще, в принципе, по жизни.
Абсолютно,
и это дебильное ощущение того, что ты сидишь, и как будто бы весь мир у твоих ног, но ты ничего не берешь, потому что как будто ты ничего не хочешь, но это противоречие, как и у тебя было противоречие.
Да.
Ну, мы просто что-то не видим очень крупное и не слышим, что наш внутренний голос нам говорит, куда идти. Потому что мы с тобой явно чего-то хотим. Если бы мы ничего с тобой не хотели, мы бы с тобой сидели и такие: у нас все, заебись. Нам все нравится. Если нас что-то не устраивает, значит, нам что-то нужно. И у нас этого нет. Я думаю, что мы точно с тобой со временем поймем, что это, но нам нужно быть смелыми.
Деньги.
Вот я тебе скажу так. Если бы деньги... Что мешает тебе пойти попросить денег?
У кого?
Ну, у начальства. А если оно тебе откажет, послать их и пойти найти себе новую работу?
Да ничего, ничего. Ну, реально ничего.
И?
Ну, мне не нужны такие деньги. Это мне нужны заслуженные какие? Деньги, потому что у меня отец на заводе был, и я как отец свой.
Видишь, это не ты.
Блин, точно.
Это вообще не ты.
Блин, да, я так не говорю.
Ну, это не ты. Это что-то в тебе, видишь, это что-то, что в тебе заложили те же родители, например. Я, это, господи, у меня, в принципе, все эмоциональные потрясения, которые обернули меня в любовь к себе, они связаны либо с работой, либо с мальчишками. Работа, она вообще, она просто, она протащила меня через такие эмоциональные мясорубки и прочее, и я просто переродилась на своей работе через истерики, слезы и непонимание, как себя нужно вести, как нужно себя ставить, потому что мое воспитание, оно абсолютно уничтожило во мне какое-то здоровое отношение к деньгам, не воспитало во мне никакого чувства ценности себя как сотрудника, в принципе, как человека, и это все пришло ко мне только через какие-то конфликты и только через слезы.
Можно я оставлю true story про тебя?
Да.
True story сегодняшнего дня. Сегодня я слышал, как Оля разговаривает со своей мамой по мобильному телефону. И в этом разговоре Оля сказала своей маме, что она увольняется с работы со своей. В очередной раз Оля поменяла как определенное количество работ. И Оля говорит... Можно я расскажу?
Можно.
И Оля говорит: я увольняюсь, потому что мой начальник... можно как угодно говорить?
Ну, да.
А он точно не послушает?
Нет.
Оля говорит: я увольняюсь, потому что мой начальник долбоёб. Ну, и он вообще говно жрет своей головой. Потому что он, ну, вообще, он не думает. Он пердит своей головой. И мама ей говорит: Олечка, мир так устроен, что на всех работах у тебя будут такие начальники. Нужно с этим смириться. А Оля маме отвечает: а мне похуй! Я меняю работы, и с каждой новой работой они все меньше и меньше пердят своей головой. И я буду искать работу до тех пор, пока они не перестанут пердеть, потому что воняет на всех планерках, воняет. Я не люблю, когда воняет. И я думаю, вау, с мамой так говорить, ничего себе. Так что все, что говорит Оля, это чистой воды правда. Она проходит удивительный рабочий путь. И я вижу, вот вы не видите Олю, но я вижу. И она, правда, с каждой новой работой лучше и лучше. Не только выглядит, но и чувствует, и живет, и пахнет. Потому что на нее все меньше и меньше пердят. Ой, и духи она покупает все лучше и лучше, все богаче и богаче.
Я тебя люблю. Я тебя люблю.
Оля, знаешь, когда я в первые разы начал задумываться про любовь к себе и через искусство?
Когда?
Что мне помогло в этом?
Что?
Песни про любовь. Когда я слушал песни про любовь, или даже не совсем про любовь, а что-то близкое к этому, у меня было 3 стадии познания этих песен. Когда я их слушал совсем юный и такой зеленый, я думал, что это песня про какую-то чужую любовь, про то, как люди могут любить друг друга, не понимая вообще, что такое любовь. Потом, через какое-то время, когда я сам начинал любить, я думаю, это про меня песня. Это прям про меня. Это про меня и про моего партнера или партнерку. А потом, чуть дальше, я подумал, так это не песня про любовь с партнером. Это песня про... Это песня как диалог моего внутреннего я с моим другим внутренним я. Про какое-то принятие двух внутренних меня. Ты думаешь, какой пример привести, правда?
Да, я так и подумала, откуда.
Слушай,
ты знаешь.
Слушай, я приведу такой пример. Песня группы «Самое большое простое число» — «Злой». Там есть строчка «Он злой, он очень плохой».
Он змея-крокодил.
Он меня крокодил, носорог китобой, и это очень легко перенести на себя. Это какая-то твоя внутренняя сущность, которая не дает себе развиваться. И потом там дальше в тексте поется: мы с тобой как мотоцикл и пустыня, я рука, ты дверь, впусти меня. И ты думаешь, вот если на кого-то переносить это, что значит мы с тобой как мотоцикл и пустыня? То есть ты по кому-то едешь, нахуй тебе по кому-то ехать?
Справедливо.
Но если это переносить вот в призму, что это все про тебя, то мотоцикл и пустыня — это поверхность, это какой-то фундамент и средство передвижения. Одна твоя личность всегда должна давать какой-то фундамент, какую-то твердость, а другая должна эту твердость обуздать и создать что-то крутое. Те же песни «Масло черного тмина», где он говорит: «Я читаю стихи проституткам, но не читаю стихи этой шлюхе». Да. В ебе этой шлюхе. Разве шлюха — это женщина в этих стихах? Нет.
Вот ты первый человек, который мне об этом сказал, потому что раньше, когда я слушала и когда я у кого-то спрашивала, я говорю, ну, типа, да, девки такие, ну, такие бабы бывают, знаешь, бывают.
Нет, таких девок не бывает. Все девушки потрясающие. Все девушки достойны любви.
Все мальчики достойны любви.
Мы все достойны любви.
Это правда.
Вообще замечательно жить в мире, который пропагандирует любовь. Очень грустно, когда мир ее не пропагандирует, когда мир пропагандирует какой-то... насилие и грусть.
Для многих просто любовь — это что-то связанное с насилием и грустью, понимаешь? Нету, в мире нет единого понятия любви, нету, ну, у каждого свое понятие, что это такое, как это должно проявляться и какие должны быть условия и действия при этом, понимаешь?
Конечно, понимаю. Я любил, я люблю. Мне не стыдно признаться, я люблю. Я люблю и не стесняюсь этого.
Респект.
Всеми силами, которые отвел мне Господь Бог, и я сам, я стараюсь любить. Я просыпаюсь, и я люблю. Сначала, пока я там завтракаю, занимаюсь зарядкой и моюсь, я люблю себя. Но как только я закончил любить себя, я начинаю любить мир. Я пишу:
разве ты не любишь себя, когда ты любишь мир?
Блин, очень люблю.
Ну вот.
Очень люблю.
Ну вот.
Очень люблю. И получать любовь тоже очень приятно.
Очень приятно.
Мне кажется, то ощущение, которое ты получаешь от любви мира, от любви другого человека, или даже от цветка. У тебя было какое-нибудь впечатление, что тебя любит природа?
Конечно.
Вот ты идешь по парку, да. И на тебя как будто все смотрит.
Да.
Особенно когда, вообще, когда, вот представь, что день, утро даже, скорее, утро, и на тебя смотрит дерево, и на тебя смотрит цветок, и на небе одновременно и солнце, и луна, и все смотрят на тебя и думают, и ты думаешь... Как я заслужил такую любовь мира?
Mm-hmm.
А потом ты понимаешь, так потому что я ее заслужил.
Mm-hmm.
Потому что самое сложное в осознании того, что ты заслужил эту любовь, это понять, что ты ее заслужил.
Это правда.
Ты думаешь, я увидел эту любовь, значит, я ее уже заслужил. Не каждый увидит эту любовь. Это круто.
Это очень круто. Это круто, когда ты преодолеваешь вот эту вот установку, которая есть, что любовь вообще как таковую нужно заслуживать, что тебе нужно вылазить из кожи вон, что ты не можешь получить любовь, которой ты достоин, просто за то, что ты есть. Просто вот потому, что вот ты вот такой существуешь. Но солнышко нас любит. Оно прям смотрит и такое... Держи тепло.
И витамин Д.
И витамин Д, чтобы ты не умер. И улыбочку.
И веснушки. И теплую водичку.
Пожалуйста.
Блин. Я хочу выразить респект природе.
Официально, с уведомлением.
Слушай.
Низкий поклон.
Любовь к себе, она же невозможна только, когда ты сам любишь себя. Тебе же миллион вещей помогают любить себя. Давай для завершения сезона посоветуем людям, где искать источники любви к себе. Я начну.
Пожалуйста.
Я начну. Мой топ-1 — это природа. Я сокращу. Это лес. В лесу очень просто найти любовь к себе. Это полнейшая медитация, это полнейшая красота.
Отлично. В постели перед сном, когда ты прожил этот день, ты можешь лечь, расслабиться, подышать, дать себе возможность устроиться хорошо и удобно, укрыться на подушечке, свежая постельная, выключить свет, можно зажечь свечку немножечко, попалить перед тем, как уснуть, сказать: «Это был хороший день, я заслуживаю полежать, поспать, отдохнуть и проснуться с хорошим настроением».
Замечательно.
Угу.
Мне же захотелось лечь.
Ну, классно.
Теперь мой черед.
Да.
Я выбираю зимний вечер, потому что зима, на самом деле, это холод и отстой. Но бывают моменты, когда ты выходишь вечером, и у тебя снег так вот на деревьях лежит, и ты думаешь, какая сказка. А если я вокруг сказки, значит, я кто? Герой сказки. Я так люблю себя за то, что я стал героем сказки. Потрясающе.
Отлично. На кухне, когда ты стоишь перед холодильником, не думаешь, чего бы покушать. И ты выбираешь овощи, ты выбираешь фрукты, каши, ты выбираешь живую настоящую еду, ты ее готовишь себе, думая, что это все росло под солнышком для того, чтобы ты чувствовала себя хорошо, и что твои микробики в кишечнике сейчас отлично покушают, дадут тебе энергию, и все будет так чудесно и замечательно. И на самом деле ты — это то, что ты ешь, и ты заслуживаешь этого, вот именно этого времени, приготовить себе вкусную еду, медленно наедине с собой ее поесть, переживать, откинуться как дед на спинку стула, сказать: «О, вкусно, вкусно».
Вкусно. Можно, конечно, переживать, но лучше не переживать. Лучше не переживать, лучше жить свою жизнь. И мой топ-3 — это тело. Это и твое тело, и тела других людей. И ноги, и одетые. Потому что то, как люди умеют и одеваться, и выглядеть без одежды, это потрясающе. И когда ты можешь посмотреть на себя и одетым, и голым, и сказать «Вау!». И когда ты можешь посмотреть на другого человека и одетым, и голым, и сказать «Вау!», это дает очень много понимания того, что какие бы там ни были большие океаны, какой бы ни была глубокой вселенной, есть вещи, которые мы можем осмыслить и принять, а есть вещи, которые мы можем лицезреть и вжать в себя. И мне кажется, что тела помогают соединить обе эти вещи. Ты не понимаешь, как можно быть вот это, как это все появилось, и это так рядом, и ты такой бамц, и это в тебя, и ты думаешь, если это тут, то я часть всего этого. Это чудесно.
Это правда. И
респект сиськам и попе.
И как раз-таки на волне последнего комментария я выезжаю со своим третьим пунктом, и это душа, твоя душа, ее нужно нащупать, ее нужно услышать, она все знает про тебя, ее нужно иметь смелость выслушать все, что она хочет тебе сказать, а она тебе скажет, какие отношения для тебя вредные, токсичные, чего ты боишься необоснованно, она скажет тебе, что нужно свои страхи преодолевать, что нужно себя внимательно слушать, нужно быть честным с собой, она подкинет тебе понимание того, чего ты хочешь, и она может нашептать себе, что ты этого достоин или достойна, и что ты можешь идти за этим, и нужно спуститься через голову в свою душу, ее нащупать, ее послушать и сделать так, как она хочет, потому что это вот, вот это любовь к себе.
Это хорошие слова.
Угу.
У меня есть еще одно определение любви к себе.
Угу.
Любовь к себе — это когда ты готов вобрать в себя в какую-то информацию и не просто ее зафиксировать себе, но кроме этого поставить лайк на Яндекс.Музыке, Spotify, Google подкастах и других платформах, написать комментарий, возможно, оставить денежку Антону на кофе, потому что то, что он делает, это потрясающий проект, который помогает. Лично мне он очень помогает.
И мне очень помогает.
И я думаю, что через какое-то время люди, широкая общественность поймут, что Антон делает важный социальный проект, и это станет чем-то огромным и большим. А если даже не станет, то это изменило как минимум две жизни меня и тебя.
Это правда.
А это уже очень много. Поэтому если вы любите себя, любите окружающий мир, не поскупитесь на лайк. Это были Оля,
Рома,
и мы говорили
в микрофон.
Пчау, пубумц.
Я вас очень люблю.
Это, наверное, подвис.
Спасибо большое. Это был потрясающий сезон. Спасибо большое.
Это правда был хороший сезон.
Я для вас очень сильно.